говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание на Светлой Седмице. В начале этого часа, после традиционной молитвы о мире, мы пригласим вас послушать очередную, уже 9-ю беседу из цикла «Богословие для мирян». Ведет этот цикл кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. А затем, примерно минут через 25, в эфир выйдет 39-я передача «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Сегодня доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова продолжает разговор о кинематографе 80-х. И, в частности, речь пойдет о фильме «Холодное лето» 1953 года.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и мыться, о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Богословие для мирян. Кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов сегодня продолжает разговор об одном из основных богословских разделов антропологии, принципе соотнесенности и всеохватности.
С христианской точки зрения будет несовершенной, не вполне совершенной, такая молитва, при которой человек, обращаясь к тому или иному божественному лицу, в своем сознании это божественное лицо отделяет от двух других божественных лиц. Ну, например, несовершенной будет молитва, в которой человек обращается ко Христу, но при этом как к некоему отдельному, отделенному от Отца и Святого Духа существу. Совершенная молитва всегда предполагает переживание того, что, обращаясь к одному божественному лицу, но прежде всего ко Христу для христиан, в то же время христианин всегда через Христа восходит к Отцу, видевший меня, видел Отца, например, свидетельствует сам Христос, восходит через Христа к Отцу, и обратиться ко Христу можно только в Святом Духе, только при содействии Святому Духу. Соответственно, обращаясь ко Христу, христианин всегда призван соотноситься и со Святым Духом тоже.
То есть вот когда мы поем, читаем «Спаси нас, Сыне Божий», мы при этом предполагаем, что мы не только обращаемся к Сыну, а к Троице.
Да, конечно, конечно. И выражение «Сын Божий», оно это подчеркивает. То есть здесь подчеркивается соотнесенность Сына с Богом. Но здесь слово «Бог» в богословском осмыслении указывает на Отца. Хотя, конечно, и Сын – это тоже Бог в абсолютном безоговорочном смысле. Но и, кроме того, христианин всегда призван помнить о том, что он может обратиться к Богу по-христиански только при содействии Святого Духа. Апостол Павел это подчеркивает, когда пишет: «Мы не знаем, как молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует в сердцах наших воздыханиями неизреченными». То есть сам человек без содействия Святого Духа не сможет по-настоящему глубоко обратиться к Богу. Как бы он ни пытался, пользуясь своими человеческими ресурсами, своим человеческим мышлением это сделать, не будет это обращение таким обращением, которое можно назвать, пользуясь словами апостола Павла, обращением «как должно». Только при содействии Святого Духа молитва действительно обретает христианскую глубину. Или еще можно вспомнить слова апостола Павла: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Согласно этому свидетельству апостола Павла, даже узнать во Христе Господа, то есть Господина, то есть того, в любви к кому человек переживает высший смысл своей жизни, кому человек стремится служить, и того, служить кому составляет для человека высшую радость, Господа, Господина в таком смысле во Христе, можно признать, пережить только при содействии Святого Духа. Невозможно человеческими силами прийти к такому переживанию Христа. То есть, другими словами, соотнесенность божественных лиц, соотнесенность лиц Пресвятой Троицы для человека означает, что такая христиански полная молитва, приближающаяся к совершенству, по крайней мере, с этой точки зрения, всегда предполагает обращенность ко всей Пресвятой Троице. И это часто подчеркивается в молитвах христианских. Часто молитвы завершаются словословием Пресвятой Троицы, даже молитвы, обращенные к одному из божественных лиц преимущественно. Ну, так человеческий язык устроен, что невозможно сразу в молитве, в словесном таком обращении к Богу, сразу обращаться ко всем трем лицам. Поэтому по необходимости молитва строится преимущественно как обращение к одному лицу, прежде всего ко Христу. Но при этом часто подчеркивается, что ни в коем случае Христос не отделяется от Отца и Святого Духа.
Ну, чаще всего у нас, видимо, и звучит во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Это и начало, и конец.
Да, 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 совершенно верно. И здесь мы видим тоже антиномическое такое превосходящее рациональность видения. Имя одно, но это одно имя, единое имя, предполагает трех. И с точки зрения межчеловеческих отношений, тоже совершенная молитва христианская предполагает соотнесенность молящегося со всеми христианами. Ну, прежде всего, конечно, с теми, кого он знает. Но если говорить о совершенной молитве, как об этом свидетельствуют святые, то такая молитва охватывает всех христиан, весь христианский мир, и не только даже живущих христиан, но и усопших христиан, и всех людей, и даже включает в себя, вовлекает, вот такая соотнесенность совершенная, вовлекает в себя и весь мир сотворенный, даже мир безличный. Вот именно такая молитва, не исключающая молящегося из числа других людей, а предполагающая соотнесенность с ними, сопереживание им, сострадание им, с христианской точки зрения приближается к совершенству.
Соборная, да, как мы еще часто говорим, что самая сильная молитва соборная.
Здесь, может быть, акцент несколько другой. Подразумевается здесь то, что молитва также приобретает особое такое совершенство с христианской точки зрения, когда молящиеся соглашаются молиться вместе, то есть соборно. И здесь тоже предполагается соотнесенность. Здесь тоже предполагается, что молящиеся не разделяются между собой, каждый не сосредотачивается в молитве на своих неких заботах, индивидуальных заботах, проблемах, представлениях, стремлениях, а соотносится постоянно с другими людьми и достигает единства с ними в молитве. Так что молитва касается того, что важно, значимо для всех молящихся. Если мы обратимся к христианскому пониманию святых, православному пониманию святых, то святые по определению это такие люди, которые пребывают в полноте соотнесенности с Богом. И когда мы обращаемся в молитве к святому, тоже ни в коем случае нельзя назвать совершенной такую молитву, при которой молящийся представляет себе этого святого как изолированного от Бога, обладающего особыми совершенствами некоего такого человека. Ни в коем случае. Всегда, когда мы обращаемся к святому, важно через святого в соотнесенности с ним обращаться к самому Богу.
Вот это так и есть, потому что некоторые, ну, новоначальные, в основном, конечно, люди говорят, молиться там святому великомученику Пантелеимону о здоровье, кому-то о чем-то. Почему мы молимся им, а не Богу?
Да, совершенно верно. Но здесь это невозможно разделить. Обращаясь к святому, мы ведь потому и почитаем его как святого, потому что он особым образом соотнесен с Богом. И обращаясь к святому, мы через него в соотнесенности с ним обращаемся к Богу. Тоже, конечно, с христианской точки зрения принципиально важный вывод, касающийся общения с Богом. Ну вот это, пожалуй, основное, что можно сказать о принципе соотнесенности, принципиально важном таком положении, выводе, касающемся христианской жизни, если мы говорим, а мы сейчас именно об этом говорим, о жизни по образу Божию, по образу Пресвятой Троицы. Следующий принцип совершенного христианского общения – это принцип, который часто именуется принципом всеохватности или природной полноты. Этот принцип выводится в антропологии из того, что каждое божественное лицо обладает всей полнотой божественной природы. Об этом мы уже говорили. Что касается человека, то по мере приближения к христианскому совершенству человек все более и более преодолевает ограниченность своей частной индивидуальной природы и все более и более переживает всю полноту содержания человеческой природы, природы всего человечества. Но можно здесь вспомнить слова апостола Павла, свидетельство апостола Павла о том, что он переживает всех христиан, с которыми он общается, все содержание их жизни переживает в себе. Он пользуется для выражения этого опыта таким словом, если точнее пытаться вспомнить эти слова. Он пишет, что не тесно другим христианам в нем, вам не тесно в нас, буквально он пишет. И пишет здесь еще об этом опыте, пользуясь образом расширения сердца. Христианин призван так, если следовать этому образу апостола Павла, так настроить свое сердце, чтобы в нем было не тесно никому из христиан, чтобы каждый христианин с особенностями его жизни, особенности забот, находил в этом сердце место. И так призван себя настроить каждый христианин, чтобы никакие заботы других христиан не воспринимались им как что-то постороннее, как что-то чуждое, как что-то внешнее, как что-то для него ненужное даже. Наоборот, как призывает здесь в этом месте, которое мы вспомнили, апостол Павел, необходимо, тоже пользуясь словами апостола Павла, расширять себя. «Расширяйте себя и вы», — пишет апостол Павел. То есть настраивайтесь таким образом, чтобы максимально полно переживать заботы, содержание всего человечества и всего мира. Но, разумеется, говорить о приближении к такой всеохватности можно тогда, когда мы говорим о святых, о тех, кто приближается к подобию Божию, а тех, кто достиг особых вершин в христианской жизни.
Ну вот как-то, может, не кстати вспомнился Федор Михайлович Достоевский о том, что широк русский человек, надо бы сузить, что вот в нашем русском менталитете принимать чужую боль как свою.
Ну да, совершенно верно. Действительно, здесь подмечено тонко такое стремление христианина вбирать в себя максимально, насколько это для человека возможно, в его наличном духовном состоянии, вбирать в себя весь окружающий мир. Но здесь, конечно, когда пишет Достоевский о том, что хорошо бы его сузить, человека, да, здесь он, наверное, имеет в виду все-таки то, что здесь возможны некоторые искажения этой, в общем-то, благой установки. К сожалению, любые благие установки, если быть несколько невнимательным, они могут искажаться, и результат может оказаться совсем не таким благим, как человек, может быть, настраивался.
Конечно, то есть всемирная отзывчивость – это, конечно, прекрасно, но все-таки о своей-то душе в первую очередь думай. Вот спасайся сам, и рядом с тобой спасутся другие, да, как мы помним.
Да, и здесь еще важно, что ни в коем случае такая отзывчивость, максимальное, предельно полное, такое вбирание в себя забот окружающих, ни в коем случае не предполагает вбирание в себя греха. И здесь тоже, пожалуй, некоторая сложность есть и некоторый есть соблазн, когда человек настраивается на то, чтобы максимально полно проникнуться заботами другого человека, он всегда рискует вместе с заботами, обычными человеческими, такими негреховными, включить в число того, что он принимает, и те или иные греховные замыслы, греховные устремления, те или иные какие-то злые уже мысли, которые, к сожалению, после грехопадения часто находят себе место в сознании человека, греховные какие-то устремления включить в себя, характерные для этого человека. Конечно, ни в коем случае вот такая отзывчивость, такое расширение своего сердца не предполагает включение греха. Но, может быть, некоторая сложность в том, чтобы отделить грех от содержания жизни другого человека, отделить греховные стороны и не принять их, но при этом не отторгнуть самого человека, эта задача тоже требует навыка тоже требует внимания особого христианского. И, возможно, и это тоже подразумевает в данном случае Достоевский. Возможно, здесь, конечно, особая задача, связанная с толкованием этих слов. Но в любом случае мы можем сказать, что зло с богословской точки зрения – это даже не нечто существующее. Бог зла не сотворил, а Бог является единственным творцом всего мира, и природы человека тоже, и человеческой души. Поэтому зло – это скорее, как указывают богословы, это искажение, искажение добра, искажение того мира, который сотворил Бог. Соответственно, когда мы говорим о всеохватности, речь идет о восприятии именно этого сотворенного Богом мира. И ни в коем случае не идет речь о восприятии тех искажений, того зла, того греха, который в мир приносят сотворенные существа, пользуясь своей свободой во зло. Это сами люди и падшие ангелы. Конечно, здесь, когда мы говорим о всеохватности, ни в коем случае не идет речь о охвате зла или греха. Ну вот еще что можно сказать по принципу всеохватности. Он, конечно, тесно связан с принципом соотнесенности. Разумеется, когда человек соотнесен с другими людьми, он вступает с ними в единство и все более и более преодолевает свою индивидуальную ограниченность, более и более наполняется содержанием других людей. При этом, что тоже принципиально важно, если мы вспомним первый принцип единства в различии, при этом такой охват содержания жизни других людей ни в коем случае не предполагает утраты личной, дарованной Богом каждому человеку, особой уникальности, утраты особых талантов, данных каждому человеку. Ни в коем случае не предполагает, что человек растворяет вот в этом едином воспринимаемом им мире свои высшие дары, высшие таланты, свою уникальность, свою единственность, неповторимость, дарованную Богом, и становится таким безликим, если можно так выразиться, усредняется в том, что он воспринял.
Он не винтик, он тоже творец, он тоже индивидуальность, личность.
Да.
Всегда надо помнить, да?
Да, да. И поэтому особенно важным является принцип, о котором мы говорили, единство во множестве. Единство в христианском понимании не предполагает отрицания.
Очередную передачу Сергея Анатольевича Чурсанова «Богословие для мирян» вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
На пороге храма. История отечественного кинематографа. Передача 39-я. У нашего микрофона ее автор и ведущая – доктор искусствоведения, известный киновед Ирина Николаевна Гращенкова.
Я сейчас хотела бы сказать о фильме «Холодное лето» 1953 года. Вы знаете, эта картина прежде всего прекрасна тем, что она сумела одинаково завоевать профессиональную критику и самого широкого зрителя. Это далеко не всегда бывает. Потому что иногда вот такое прорывное, настоящее авторское кино вот не находит у широкого зрителя поддержки и понимания. Это, наверное, зависит от материала, зависит от языка, каким говорит художник. И я должна сказать, что вот Александр Прошкин, режиссер этого фильма, он, несомненно, просто писал этим фильмом свое имя именно в разряд художников, способных работать и на зрителя, и на искусство. Не всегда удается. Ему это удалось. Сценарий Эдуарда Дубровского был, ну, более таким привычным, что ли. Это, но он был одним из первых вообще касающихся зэков,
политических в том числе, тех, кто вот вышел на поселение, а кто-то даже и получил амнистию, в этой весьма противоречивой ситуации Бериевской амнистии 1953 года. Мы прекрасно понимаем, что это было сделано им не для людей, не в плане принесения перед ними какого-то покаяния. Он хотел очки для своей политической карьеры на этом заработать, потому что около миллиона человек вышло. Это электорат. Около миллиона человек.
Да, но вышли-то в основном не политические, а уголовники.
То-то и дело. Там было все оговорено, я читала документы, кто может выйти, там женщины, беременные или просто старше 55 лет. И, конечно, какие-то там, ну, финансовые нарушения, еще что-то. Но и больные. Так вот эти вот самые жуткие-то ублюдки, они нахватали, напокупали справок, что они тяжело, смертельно больные, вышли, и что началось в городах, особенно не в самой столице, не в столицах, а немножко подальше. Просто террор начался, потому что они сбивались в банды и терроризировали. И вот об этом фильм. Но он, конечно, не только об этом. Он вообще о двух очень разных людях, которые, в принципе, вроде и не готовы стать героями, в особенности вот этот в очках, перевязанных ниточками, бывший инженер крупный, руководитель какого-то предприятия, который был, ну, ложно, естественно, обвинен в шпионской деятельности в пользу, кажется, Британии.
Это
и
Папанов,
да? Это Папанов. И вот то, что потрясающе совершенно сыграл Валерий Приемахов. Причем в начале в сценарии он не был военным. Он вообще был, по-моему, каким-то ученым, чуть ли не связанным с планетами. И, в общем, а потом посмотрели, сказали, да нет, надо взять другого человека. Если Приемахов, то это военная кость. И действительно, бывший военный разведчик боевой, который вот попал в плен, потом из плена бежал, но все равно попал и в наши лагеря. И вот эти два человека, которых подавил и, как бы, кажется, просто убил лагерь, теперь они уже живут на поселении, потому что уже прошла только что кампания по освобождению, и они на поселении в деревне. Но когда они видят, что есть угроза жизни беззащитным людям, просто вот этим деревенским, вот этой немой бабе, что великая роль Нины Усатовой, не сказав ни слова, сказав все, прошлое, жизнь, нынешнее состояние, любовь к дочери, да все вообще. Эта девочка полная жизни, какие-то люди, которые живут в деревне, и они понимают, что они могут их защитить, значит, они должны их защитить. И вот эти люди, они вырастают из своей разрухи душевной, они вырастают именно в желании помочь и даже в готовности принести ради этого жертву.
За други своих, то самое.
Абсолютно. И вот надо сказать, что вот эти христианские, глубокие христианские мотивы, они вот спрятаны в очень точно описанный быт вот этих бывших зэков, теперь поселенцев, этой деревни, этой фактории, потому что это глухая деревня, там вот охотятся на зверя, собирают шкуры. Вот это все собрано и очень точно, драматургия очень качественная. Вот я должна сказать, что каждый раз, когда говоришь о настоящем фильме, обязательно говоришь о большом сценарии. Только на базе глубокого, серьезного литературного произведения вырастает настоящее кино. Потому что ему нужны вот эти чисто литературные возможности описания человека, анализа характера.
Само слово первично.
Оно получается. Вот именно, оно же вначале было. И вот оно дает кинематографу вот этот и масштаб, и высоту, и глубину, и все. И вот этот момент именно, когда вроде бы слабый, становится сильным, потому что рядом еще более слабый, и ты не можешь ему не помочь. Вот эта тема, она становится главной в этом фильме. И хотя, конечно, в ней есть и в этом, как это все рассказано, показано, есть и антисталинские какие-то звучат мотивы, но главное не в этом, потому что сквозь это все пробивается к этим людям. И я должна сказать, что очень удачно снимали в Карелии, и очень этот русский север, он очень подошел, эта природа очень подошла. Она, с одной стороны, вроде бы суровая, и вроде холодная, и вроде даже бедная, она не южная, цветущая, пышная, но в ней такая красота, и такая затаенность какая-то, и такое духовное напряжение. Удивительно. И съемки на натуре там прекрасные. Не очень сначала как-то бы Приомахова приняли, когда вот режиссер заявил его на роль. А вот насчет Папанова все-таки как-то к нему, даже после «Живых и мертвых», все как-то больше как к комическому актеру. Но он настаивал, и он оказался абсолютно прав.
Последняя роль же в кино.
Абсолютно. Оказалось. Но самое интересное, и это, конечно, тоже, и даже то, что он не озвучил, озвучил Игорь Ефимов, питерский актер, так же, как за Шукшина. Они сражались за Родину, озвучил другой. Такой они только отснялись, голос, да. И сердца у них лопнули, и у одного, и у другого. И нужно сказать, и что, но были, конечно, и моменты очень светлые, такие неожиданные. Значит, когда они приехали в эту глубокую деревеньку северную на берегу озера, все было тихо, сказали, что будут снимать местных жителей, те очень заинтересовались, это всегда у нас любят, интересно, и самим интересно посниматься. И вот на следующий день должны были начаться репетиции, съемки. И тишина в деревне, все ложатся спать и думают, сейчас отдохнем. Утром встают, все озеро кипит, лодки, 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 лодки. Что случилось? Это паника. Может быть, что-то произошло, мы не знаем. Деревенская говорит, это привезли волка живого посмотреть. Папанов же волк. И действительно, узнав, что Папанов с окрестных деревень, бабушки и дедушки, мама и папа, погрузили детей в лодки и повезли навстречу к Папанову.
То ли плакать, то ли смеяться.
Нет, хочешь сказать, плакать. Потому что это очень... Вообще, я должна вам сказать, что любой нормальный, там, я не знаю, европейский зритель, конечно, симпатизирует зайцу, а не волку. Но только в России мы все симпатизируем волку. Почему? Да потому что ему плохо.
Он неудачник.
Он неудачник, его жаль. И вот, представляете, и вот они приплыли, они, значит, режиссер был просто совершенно растерян. Вышли на берег и к Папанову. Тогда, значит, директор, как всегда, командующий, значит, директор картины говорит, что за безобразие, немедленно все скажите, чтобы уплывали и не мешали нам работать. Папанов подошел и сказал, ну зачем? Они, бог знает, откуда приехали. Давайте мы сейчас все. И своим папановским, волчьим этим голосом он сказал, детки и бабушки, дедушки, садитесь. Он их всех рассадил и провел с ними блистательную встречу. Он рассказывал про театр и про свою роль. И, в общем, обливаясь слезами и обнимая этого волка, народ уплыл. Вот это, вот такие мелочи, вот они просто берут себя за горло. Потому что в них как-то очень наша вот самобытность проявляется. И в том, что люди действительно выбирают волка, а главное не ленятся, и плывут к нему на лодках. Бог знает откуда. Живой волк приехал. И Анатолий Дмитриевич был очень счастлив. Но вот получилось очень тоже нескладно. Он по делам театра должен был, кончив сниматься, а запись была еще впереди, запись звука, он ненадолго сказал, я буквально на сутки в Москву. Он приехал домой. Жара была невероятная. И говорил, конечно, воды теплой, горячей не было. Профилактика. Он залез под холодный душ, и сердце разорвалось. Если бы не эта история, он мог бы еще жить. И когда они узнали, они были потрясены. Во-первых, не говоря уже о том, что они потеряли такого человека. Его там все просто обожали. Но главное, это же проблема, что вот пришлось искать актера, который согласился, который подходил, который мог и озвучил великолепно. Нам действительно, если люди не знают, то они могут этого и не знать. И как хорошо поступил Саша Трошкин, потому что вот когда он погибает, как мы знаем, Копалыч, и погибает он потому, что он в последнюю минуту, ему этот разведчик все время, Лузга, говорил, только не высовывайтесь, не высовывайтесь, высовывайтесь. А он во весь рост, опять он был военный человек, и он перед врагом поднялся во весь рост, и, конечно, его убили. Но он именно погиб как настоящий офицер, как на войне. Не лежал перед врагом, а стоял. Но это еще был не конец. И вот это было, наверное, очень важно. Ведь вы помните, идет надпись «Прошло 2 года». И мы видим Москву. Там 53-й год, значит, здесь 55-й, 56-й год, май. Люди готовятся к празднику. Так все пестро, ярко. Там такая гамма синяя, тяжелая, такая зеленая, какая-то очень драматическая, трагическая даже гамма цветовая. А тут жизнь цветет и пахнет. И он приходит к нему домой и приносит очки, которые он сохранил перед тем, как его похоронил. И приносит... Лузга. Да, Лузга приносит план, чтобы могли найти могилу. И он понимает, что семья от него отказалась. И сын, которого играет Боря Плотников, он ему как-то вот по-интеллигентски пытается объяснить, но такое время-то... Но для этого человека это, конечно, конец этих людей, потому что как можно было от такого отца, от такого мужа, как можно было отказаться? И он из этого дома уходит и идет по Петровскому бульвару, мы узнаем эти места, он идет, и навстречу ему идет человек с таким же чемоданом. Фибровые чемоданы, самодельные, по которым бывшие зэки узнавали друг друга. И вот он видит, идет старый уже человек, наверное, по политической, наверное, сидел, скорее всего, и этот несет чемодан, и тот несет. И они так немножко прошли мимо, а потом все-таки Лузге хочется как-то дать тому понять, что он его узнал, он знает, кто он, и он с ним. И он подходит, просит у него закурить, и потом они в разные концы бульвара расходятся. Но это еще не конец, потому что Саша Прошкин очень правильно решил. Идет вслед за этим портрет Анатолия Дмитриевича Папанова, и идет фраза, единственная фраза, она как завещание звучит. Там была сцена, когда он ест хлеб. Вы знаете, это незабываемая сцена. Как он держит эту горбушку, чтобы крошки не падали, и как он бережно, вот так, прямо как хлеб наш насущный.
Как берёт, причастие. Так,
причастие, а не просто голод и утоление голода. Он причащается этим черным хлебом, и так, и потом говорит, кажется, что уже скоро поедет домой, вообще жизнь изменилась, он говорит, улыбается и говорит, одно жаль, так... Хочется, годы ушли, а так хочется пожить по-человечески, поработать. И повторил. Он повторил это. Нам как бы, как, и, так сказать, и помянул Андрея Дмитриевича, и этого Андрея Дмитриевича, и мало того, как бы передал еще раз нам его завещание. Жить по-человечески и работать. Вот что такое. А по-человечески – это значит по-божески. И вот этим концом он как бы еще раз подчеркнул вот эту внутреннюю линию невероятной жертвенности и добра, и любви. Вот главного, чем человек должен всегда оставаться, что бы с ним ни происходило, какие бы муки он ни претерпевал, как бы его ни разрушали. Вот в чем сила этой картины. Я уж не говорю о том, что в ней много привлекательного для зрителя, потому что это одновременно и боевик, и психологическая драма, и народная драма, и социальная драма. Там все в таком тугом узле завязано. Она абсолютно современно звучит. И почему ее сейчас не показывают? Просто непонятно.
Вот об этом мне о холодном лете хотелось. Тем более, что Прошкина мы еще, конечно, будем касаться. Это хороший, серьезный, глубокий режиссер. И вот это, эта картина подтверждает. В 83-м году вышли одновременно два фильма. И оба они были новым словом о героях молодых, о подростках, о тех, вот, кому предстояло дальше расти и как-то страну уже, которая двигалась к катастрофе и к разрушению, потом как-то ее поднимать. Я имею в виду фильм Динары Асановой «Пацаны» и знаменитый фильм Ролана Быкова «Чучело». Причем они внутренние очень любопытно как бы переговариваются, таким своеобразным эхом отдаются. Надо сказать, что Ролан Быков, конечно, был просто, ну, борцом за детское кино всегда. Он это делал не потому, чтобы себе, любимому, приготовить, так сказать, фронт, широкий фронт работ. А он действительно любил детей, он помнил свое трудное детство и понимал, что детство – это вообще довольно такая напряженная пора, потому что человек познает мир, а если этот мир еще недостаточно хорош, то ему тяжело. И в этом отношении все, что он снимал о детях, это было и очень талантливо, и очень внутренне наполненно, и очень тепло, фантазийно. Но предыдущие его картины все-таки останавливались на теплом детстве, на детях, в которых он видел вот этот огонек добра, любви. Ну, вспомните «Внимание, черепаха» или тот самый «И собака Клякса», его вот этот фильм. Там дети-то какие. Он находил таких детей невероятных. У него было прекрасное чувство человека, причем не только вот внешне он ему подходил, он угадывал, что у него внутри, и что от него можно еще на экране получить. И вдруг он задумался о другом, о другой стороне детства, о жесткой, о трагической стороне детства. Об этом же думала все время Динара Асанова. И у нее никогда не было вот такого увлечения именно такой красотой, романтизмом, поэтичностью детства. Она всегда снимала суровое кино о детях. И вот она по сценарию Юрия Клепикова, это вообще потрясающий сценарист, достаточно вспомнить Асю Клячину, которая любила, но замуж не вышла. Или он писал по Быкову, по Сотникову сценарий, и Ларисе написал великолепный сценарий. Он вообще был, конечно, очень сильным, таким честным, талантливым, глубоким сценаристом питерской школы. Он жил там, в Ленинграде. А вот он написал этот сценарий. Причем Динара сразу поняла, что она прежде всего будет снимать реальных пацанов, вот этих трудных детей, и она даже ставила себе целью как бы еще их и обогреть вот в этом процессе съемок, дать им какую-то иную жизнь, дать им иное отношение, любовь к ним, тепло, уважение, заинтересованность их судьбой. Это все было у нее не сделано, а абсолютно искренне. Я говорила о том, что не всегда это кончалось хорошо, потому что после того, как с мороза в теплую комнату, а из теплой комнаты обратно на мороз, я имею в виду психологические, такой в плане отношений человеческих, это не все выносили, были трагические развязки жизни, судеб, но все равно сам метод ее работы, конечно, заслуживает самого большого уважения.
Да, вот почему... Ее вины в этом не было. Это просто не справлялись люди.
Вот да, жизнь не справлялась, люди не справлялись. А она хотела именно дать им какой-то толчок, старт
показать
в новую жизнь.
Другая жизнь,
да,
есть.
Да. И кто-то сумел этим воспользоваться, кто-то не смог. Это зависит от семьи, от окружения, от многого.
от характера человека. И она сказала, что тогда будет с этими ребятами работать. Но ей был нужен один взрослый человек, актер, но актер, умеющий не просто хорошо работать с детьми. Там есть просто целый набор приемов, которые помогают, а который отдаст душу этим детям вот на этот период времени. И она нашла такого человека в лице Валерия Приемухова. Обратите внимание, как часто повторяется его имя. Я его уже упомянула, говоря о том, что вот будем говорить о простой смерти. Смерть Ивана Ильича, он играет эту роль. Только что говорили о Лузге, «Холодное лето». И вот, пожалуйста, пацаны. Он играет бывшего спортсмена, который, в общем, пожертвовал всем и карьерой в спорте, и успехом, и славой для того, чтобы помогать жить этим ребятам. Ведь тогда он опять вдруг накатила волна беспризорничества вот в эти перестроечные годы. Очень много детей оказалось на улицах. Кто-то убежал из дома, кто-то убежал из обанкротившихся учебных детских заведений. В общем, что только не происходило. И в Питере это особенно остро почему-то чувствовалось. Там вообще всегда такая обостренная ситуация, всегда. Ну, столица такая, климат такой там. Это не Москва, Москва теплее и как-то человечнее там, холодно. И он из тех людей, который не мог на это спокойно смотреть, он все бросил. И стал организовывать такой спортивно-трудовой лагерь для того, чтобы этих ребят по возможности вытащить, кого с улицы, кого из предварительного заключения, кого из комнаты милиции. И в фильме начинается с того, что он участвует в суде, в судебном процессе, и забирает одного из мальчиков к себе под свою ответственность, только чтобы он не попал в колонию, потому что он понимал, что там этот... по сути, добрый, светлый и очень несчастный ребенок из разрушенной семьи погибнет просто. И этот человек, вот этот Антонов, и игра Валерия, такая мужественная и очень жесткая и пронзительная, и там есть сцены, которые просто за него страшны. Ты видишь, что творится с человеком, и тебе просто страшно, как он это все может пережить. Тем более, что вокруг-то реальные судьбы детские, реальные люди. Это не детки, которых помазали сажей, одели в лохмотья и пустили перед камерой. Это дети, вот, которых привезли, вот они. Они живут в этом лагере, она их снимает. И вот что очень любопытно. Динара очень доверяла... знаете, инъекциям документализма в игровое кино. То есть, когда она что-то снимала, как настоящую хронику жизни, и важно ей было, чтобы это без швов входило в игровую структуру фильма. Это было для нее как бы еще и проверкой истинности того, что она делает, что делает взрослый актер, что делают эти дети. Фильм начинается с того, что она, не выходя в кадр, за кадром, но голос мы ее, слава богу, знаем и узнаем, она беседует с этими ребятами, реальными ребятами, питерскими трудными ребятами, с этими пацанами, о жизни. Она задает им вопросы о семье, о доме, о пристрастиях, о привычках, ну, обо всем, обо всем. И на все они дают ответы. Иногда даже достаточно такие откровенные, кое-кто даже немножко циничные, кто-то даже такие вызывающие. Но говорят честно обо всем и отвечают на вопросы. Но один вопрос, главный для нее, остается безответным. Они не знают ответа на этот вопрос. Она их спрашивает: а кто для вас добрый человек? Это кто такой? Чем он отличается от других? Ответа на этот вопрос они дать не в силах. Они не встречали добрых людей. И вот этот запев, еще идут титры, и вместе с тем идет вот этот прямой разговор, вот эта хроника, реальное интервью, это сразу вот эту планку достоверности, правды. Я не согрешу ни одним кадром, потому что они мне все рассказали, они мне открылись, доверились, и они не знают, что такое доброта. И дальше начинает развиваться действие со своими взлетами, со своими падающими вниз сценами. Очень любила песни Акуджавы Динара. И у нее в ее ранних фильмах акуджавинские песни всегда звучали. И она как-то по привычке к нему, и он к ней прекрасно относился, дружил с ней. Прочитав сценарий, он сказал: «Нет, здесь это не нужно». Она была очень огорчена и удивлена, почему вот он так ответил. Я думаю, что он правильно ответил, потому что вот эта вот оголенность вот этой правды и, главное, вот этот вот очень жесткий пейзаж человеческий, вот он как-то с лирикой, философической лирикой
не монтировался.
И он это понял сам, как автор этой лирики. Но она нашла в Питере какого-то молодого человека, тоже с гитарой, и его песни включила, и они сопровождают весь этот фильм. И нужно сказать, что она задавала им какие-то достаточно простые поведенческие такие сцены, но поскольку она держала в голове все развитие сюжета, всю драму, она умела такие вот делать ситуации создавать, когда раскрывались они с той стороны, с какой ей было нужно. Поэтому там было все. И какие-то застолья такие, и какие-то песнопения, какие-то сидения у костра. И, конечно, было много вот таких вот столкновений, потому что там она разглядела и жертв жизни, а в какой-то степени она уже разглядела, что в некоторых из пацанов уже немножко и палачи начинают проглядывать. К тому, кто слабее, кто моложе, кто меньше. Кулак, диктат,
уже этот закон
слуга, закон работал. Улицы, закон вот этого стаи диктует свои формы поведения человека с человеком. И вот когда она видела это, она давала ход вот этому. Великолепно сняла так называемый родительский день, когда родители приезжают, и становится ясно главная мысль ее Динарина, которая сопровождала весь ее детский цикл. Она всегда на стороне детей. Всегда. И она всегда считает, что виновны взрослые.
Так это так и есть.
Они же наши дети. Взрослый же им отдает опыт какой-то свой. Конечно. Другое дело, и это мы об этом поговорим, касаясь как раз Быковского фильма, все с подростка снимать нельзя. Он не сосунок, он не маленький.
Он уже личность.
Он уже личность. То есть у него должны быть и свои права, и свои обязанности. И свое могу, и свое не могу.
Но это тоже задают взрослые.
Конечно. Поэтому в целом все-таки она права. И вот она показывает, что корень вот того, что вот так много этих так называемых трудных детей, это, конечно, качество вот этих взрослых, их состояние внутреннее, их поведение, что, как они живут, как они друг к другу относятся, и то, что они не любят чаще всего своих детей. Им трудно с ними побыть несколько часов. Можно лучше там ему что-то сунуть, денежек в карман, а какая-нибудь привезет еще и алкоголь. Там нельзя запрет в лагерь привозить, она потихоньку привезет, думаешь, так хорошо для сына. Вот она всю эту, весь этот срез показывает и в конце концов приводит к тому, что ребята, которые видят в Антонове, вот в герое приемов, ну просто своего, многие своего отца, многие без отцовщины, они и отца-то никогда не видели. Он для них все. Он для них и старший брат, и друг, и отец, все он. И вдруг возникает бунт против него. Там есть несколько таких персонажей, которые кипят вот злобой, просто такой органической злобой, потому что они уже отравлены, они разрушены. Они обозлены, и вот они начинают там всякие интриги плести, и возникает бунт против него. И он, понимая, что там совершается побег, еще что-то, какие-то противоправные дела, цена этого может быть закрытие лагеря, когда все пострадают. И вот эта сцена, когда он с ними разговаривает, потому что там один парень прикинулся, что ему очень плохо, что у него аппендицит, он умирает, он такой актер неплохой. А когда его привозят в больницу, в город, чтобы в больницу, он садится в проходящий поезд и машет им рукой. То есть он их обманывает его. И вот все это в нем набирается, вот это ужас от того, что он бессилен вернуть их на человеческую стезю. И что вот он им все отдает, а они его предают. И вот эта сцена почти безумия его. Вообще, как это можно было даже не сыграть, а просто пережить? Достаточно взглянуть даже на фотографии, чтобы тебя охватил ужас вот перед этой трагедией.
Это была доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова и ее авторская программа «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Продолжение следует.